Глава 13. Зима оказалась далеко не такая интересная и веселая, как в Кармеле. И как высоко ни ставила Сексон кармельскую компанию, только теперь она, казалось, оценила ее вполне. В Юкайо она ни с кем не сходилась. Население здесь напоминало рабочее население Окленда, а более зажиточные жители катались большими компаниями на автомобилях. Демократически настроенной артистической колонии, поддерживавшей товарищеские отношения, независимо от степени благосостояния, в Юкайо не было. Все же зима в Юкайо прошла веселее, чем зимы, проведенные в Окленде. Постоянной работы Билли не получил, они много времени проводили вместе и вели изо дня в день в своем крохотном домике счастливое и беззаботное существование. Считаясь запасным кучером в самой крупной конюшне, Билли имел столько досуга, что занялся лошадьми. Дело это было рискованное, и он не раз попадал в просак. Но с их стола никогда не сходили бифштекс и кофе, да и в одежде они себе не отказывали. «Проклятые фермеры! Они всякого обжулят», — говорил, смеясь, Билли в те дни, когда его особенно ловко надували. «Эти бестии на мель не сядут, не бойся. Летом они живут дачниками, а зимою торгуют лошадьми и обжуливают друг друга. Поверь мне, я у них много чему научился. Мне теперь пальца в рот не клади, и я уж впросак не попаду. Вот и еще новое ремесло у твоего благоверного. Теперь я повсюду смогу хорошо заработать лошадиным барышничеством». Билли частенько брал с собою Сексон проезжать верховых лошадей, и они вместе ездили по окрестностям. Она сопровождала его и тогда, когда он ездил продавать лошадей. У них обоих, независимо друг от друга, зародилась новая мысль. Билли первый выложил ее. «Я тут на днях в городе наткнулся на замечательную штуку», — начал он, — «и она у меня с тех пор из головы не выходит. Ты себе напрасно головы не ломай, все равно не отгадаешь. Я тебе сам скажу. Прелестнейший фургон, настоящий домик на колесах. Фургон был сделан на заказ, и прочность его испытывали по всем дорогам. Выдержит любую нагрузку и любую дорогу. Фургон был заказан одним чахоточным. Он странствовал в нем с доктором и поваром, пока не покончил свои счеты с жизнью здесь, в Юкайо, года два назад. Если б ты только видела его! Все решительно предусмотрено. Для всякой вещи есть место. Я уже сказал, настоящий дом на колесах. Если бы нам удалось его получить, да еще парочку лошадей в придачу, мы бы с тобой путешествовали по-царски и наплевать нам на погоду». «О, Билли, я всю зиму мечтала об этом. Это было бы чудесно. И знаешь ли, ты в дороге наверняка забываешь по временам, какая тебе красивая жена досталась, а в фургоне я бы постоянно могла одеваться как следует». Голубые глаза Билли ласково сверкнули, но он только сказал: «Я и сам об этом подумал». «А ты можешь забрать с собой ружье и винтовку, и все рыболовные принадлежности», — торопилась она, «и большой настоящий топор вместо нашего детского топорика, который тебя постоянно раздражал. Да и поссум сможет сидеть на месте и отдыхать. И... да, а разве мы можем купить его? Сколько за него просят?»
$1500, — отвечал Билли. «Но это совсем даром. Они просто хотят от него избавиться. Поверь мне, что он стоил не меньше 400, я знаю толк в фургонах. Только бы мне удалось обработать дельцы с шестеркой Кэсуэля. Я как раз начал переговоры с одним барышником. Если он их купит, знаешь, кому он пошлет их? Моему бывшему хозяину в Окленде, прямо в Окленд. Я хочу попросить тебя ему написать. Мы с тобой на пути можем устроить немало выгодных дел. Если он захочет, я могу постоянно снабжать его лошадьми. Ему только придется доверить мне крупные суммы, а я думаю, что он этого не захочет, помня об изувеченных мною штрейкбрехерах.
Раз он собирался доверить тебе управление конюшнями, то, полагаю, не побоится доверить и свои деньги, — сказала Сексон.
Билли из скромности пожал плечами. «Ладно, как бы там ни было, если мне удастся продать шестерку Косвеля, мы можем отсрочить платежи по счетам и купить фургон».
«А как будет с лошадьми?» — тревожно спросила Сексон.
«Это придет позже. Надо будет достать постоянную работу месяца на два, на три. Меня только смущает, что мы раньше середины лета с тобой отсюда не выберемся. Ладно, там видно будет. Пойдем, я покажу тебе фургон».
Сексон осмотрела фургон и пришла от него в такой восторг, что не спала целую ночь, мечтая о будущих поездках. Лошади Косвелли были проданы, платежи по счетам удалось отсрочить, и фургон перешел в их собственность. Недели две спустя, в одно дождливое утро, Билли вышел из дому с тем, чтобы ехать на целый день за город, но почти сейчас же вернулся обратно.
«Идем со мной!» — с улицы крикнул он Сексон. «Надень пальто и выходи! Мне надо тебе кое-что показать!»
Они поехали на окраину города, к конюшне, принимавшей лошадей на постой. Приехав на место, Билли провел Сексон на большой крытый двор за конюшней. Затем он вывел пару крепких кобыл, гнедых в яблоках, со светлыми хвостами и гривами.
«Ах, какие красавицы! Глядеть любо!» — воскликнула Сексон, прижимаясь щекой к бархатной морде одной из них, между тем, как другая тыкалась носом в ее щеку, желая получить свою долю ласки.
«Не правда ли?» — торжествовал Билли, водя их взад и вперед по двору.
Сексон не могла оторвать от них глаз.
«Около 1400 фунтов в каждой! Никогда не скажешь, так хорошо они сложены. Я и сам не верил, пока не поставил их на весы. Я ездил с ними два дня назад. У них ни одного недостатка нет, здоровы, великолепно справляются с грузом и не боятся автомобилей. Не правда ли они чудесно подошли бы к нашему фургону?»
Сексон представила себе эту картину и медленно, печально покачала головой.
«За них хотят $300 наличными», — продолжал Билли. «Владельцу нужны деньги до зарезу. Ему лишь бы скорее продать. Честное слово, Сексон, за эту пару на аукционе дадут 500. Обе они сестры, одной 5 лет, другой 6, от премированной бельгийской племенной кобылы-тяжеловоза. Итак, $300, и он дает сроку 3 дня».
Печаль, Сексон, сменилась негодованием.
«Зачем это ты мне показываешь их? У нас нет таких денег, и ты это прекрасно знаешь. У меня дома лежат $6, а у тебя и этого нет».
«Ты, может, думаешь, что я только за этим привел тебя?» — загадочно проговорил он. «Ты ошибаешься».
Он помолчал, провел языком по губам и неловко переступил с ноги на ногу.
«Так вот, слушай и не перебивай меня, пока я не кончу. Есть?»
Она кивнула головой.
«Рта не раскроешь?»
Она снова покорно кивнула.
«Да, так вот как обстоит дело», — запинаясь, начал Билли. «Сюда из Фриска пожаловал один юнец. Он называет себя Юный Сэндоу и Гордость Телеграфного Холма. Он тяжеловес и собирался состязаться с Монтена Ред в субботу. Но вчера Монтена Ред во время тренировки получил перелом руки. Устроители скрыли эти обстоятельства. И дело, видишь ли, вот в чем. Билеты проданы, и в субботу у них соберется порядочная толпа. В последнюю минуту, чтобы публика не потребовала обратно денег, они предлагают мне выступить вместо Монтена. Я вроде кота в мешке. Меня никто не знает, даже Сэндоу. Он появится на арене после меня. Я любитель, я могу бороться под любым именем. Погоди немного. Победитель получает $300 чистоганом. Погоди, говорю я. Это просто как апельсин. Ничего не может быть легче. Сэндоу хороший боксер, я следил за ним по газетам, но у него нет выдержки. Я, правда, медлителен, но очень находчив и одинаково работаю обеими руками. Сэндоу у меня в руках, и я это знаю. Решай, как знаешь. Если ты согласна, лошади наши. Если нет, то дело кончено, и я нанимаюсь конюхом и коплю деньги на покупку пары кляч. Но помни, что нам удастся купить только кляч. Подумай хорошенько. Но на меня тебе глядеть нечего. Гляди лучше на лошадок. В тяжелой нерешимости она глядела на прекрасных лошадей. «Их зовут Хель и Хегги», — хитро ввернул Билли. «Когда они будут наши, мы назовем их упряжка Ха». Но Сексон позабыла об упряжке и видела перед собой Билли, избитого и искалеченного, как тогда после схватки с ужасом Чикаго. Она собиралась открыть рот, но Билли, внимательно следивший за выражением ее лица, остановил ее. «Представь себе их запряженными в наш фургон. Тебе не скоро удастся увидеть такое зрелище». «Но ведь ты не тренировался, Билли», — вдруг сказала она, не сознавая, что в ее словах звучит согласие. «Пустяки», — фыркнул он, — «я ведь последний год тренируюсь до известной степени. Ноги мои теперь железные и будут держать меня, пока руки выдержат. А драться я могу бесконечно. Ну а затем я не дам матчу затянуться. Он берет с наскока, а с такими я всегда справляюсь. Я его мигом обработаю. Мне трудно справиться с выдержанным, хладнокровным боксером. А об этом Сэндоу и говорить не приходится. Я выбью его на третьем или на четвертом раунде. Я поддену его, как только он на меня бросится. Это легче легкого, Сексон. Честное слово, мне будет стыдно брать за это деньги». «Но как подумаю, что тебя опять изувечат», — уступила она его доводам. «Другое дело, если бы я тебя не любила. А вдруг он тебя и вправду изувечит?» Билли беспечно засмеялся в горделивом сознании своей молодости и силы. «Ты не узнаешь, что я был на ринге. Ты только получишь Хезли Хетти. А затем, Сексон, мне просто необходимо время от времени набить кому-нибудь морду. Ты видела, что я месяцами могу вести себя смирно, как ягненок. А затем у меня начинают чесаться кулаки. Гораздо разумнее поколотить Сэндоу и получить за это $300, чем подраться с каким-нибудь парнем и очутиться перед судьей. Погляди-ка еще раз на Хезли Хетти. Настоящие лошади для земледельца и годятся как производители, когда мы устроимся в лунной долине. А как с ними пахать хорошо будет!» В вечер матча Сексон и Билли расстались в четверть девятого. Через час, приготовив горячую воду, лед и все, что может понадобиться, Сексон прислушивалась к стуку калитки и шагам поднимавшегося на крыльцо Билли. Она против воли согласилась на его участие в матче и сожалела о своем согласии в течение целого часа, пока его ждала. Открывая дверь, она была готова встретить нечто ужасное. Но стоявший перед ней Билли был тот же самый Билли, с каким она час тому назад рассталась. «Матч не состоялся?» — воскликнула она, не скрывая своего разочарования. Он рассмеялся. «Когда я уходил, они бесновались и вопили: обман, обман, и требовали обратно свои деньги». «Все равно я счастлива, что ты дома», — смеялась она, вводя его в дом и прощаясь про себя с мечтою о Хезли Хетти. «А я по дороге тут достал для тебя одну штуку, Я знаю, что тебе давно хотелось ее получить», — будто невзначай сказал Билли. «Закрой глаза и протяни руку. А откроешь глаза, тогда увидишь», — напевал он. Ее рука наполнилась чем-то тяжелым и холодным, и, открыв глаза, она увидела стопку из 15-20-долларовых монет.
«Я говорил тебе, что это так же легко, как обобрать ребенка», — торжествовал он, смеясь, освободившись от душивших и тормошивших его рук. «Никакого боя не было. Знаешь, сколько времени это продолжалось? 27 секунд, даже и полминуты не прошло. А сколько ударов? 1. И удар этот был мой. Вот, гляди».
Билли встал посредине комнаты, слегка нагнулся, прикрывая подбородок левым плечом, сжал кулаки и, защищая локтями левый бок и живот, плотно прижал руки от плеча до локтя к телу.
«Первый раунд», — начал он. «Гонг звонит, и мы уже обменялись рукопожатием. Мы готовимся к продолжительному бою, но мы не видели друг друга в деле, и поэтому не торопимся. Мы пока присматриваемся и осторожно обходим друг друга». Так проходит 17 секунд. Пока не было ни одного удара. Ничего. И вот тут-то и пришел конец моему шведу. Рассказывать долго, а произошло это все в одно мгновение, и десятой доли секунды не прошло. Я сам этого не ожидал. Мы стояли очень близко друг от друга. Его левая перчатка была на 1 фут от моей челюсти, а моя перчатка — за фут от его. Он сделал правой рукой финту, я знаю, что это финта, и приподнимаю левое плечо и сам делаю финту правой. Мое движение отвлекает его внимание, и я вижу, что моя берет. Моей левой недалеко до его рожи. Я отклоняюсь назад, повертываюсь и всем весом плеча направляю удар. Ну и удар! Вот где он пришелся. В подбородок, сбоку. Он так и рухнул. Я пошел потихоньку в свой угол, и, честное слово, Сексон, я не мог удержаться от смеха, так это было легко. Арбитр стал над ним и считает. Он и не шевелится. Его секунданты тащат его в угол и усаживают на стул. Его все время приходится поддерживать. 5 минут спустя он открывает глаза, но его глаза не видят. Они словно стеклянные. Еще через 5 минут он встает. Секунданты помогают ему. Ноги у него подгибаются, словно неживые. Секунданты перетаскивают его через веревки и уводят в уборную. А толпа беснуется и требует деньги обратно. Подумай только. 27 секунд, 1 удар и готово. Лучшая из всех жен, жена Билли Робертса, получает 2 дюжих славных лошадок, Хезль и Хетти.
В Сексон с удесятеренной силой вспыхнуло прежнее обожание Билли как идеала мужской мощи и красоты. Он был в полном смысле слова герой, достойный потомок викингов, прыгавших с разукрашенных судов на кровавые пески Англии. Утром следующего дня он проснулся, почувствовав ее губы на своей руке.
«Что это ты делаешь?» — спросил он.
«Желаю доброго утра, Хезли Хетти», — застенчиво отвечала она. «А теперь я поцелую тебя. Куда пришелся удар? Покажи». Билли дотронулся до ее подбородка. Схватив обеими руками его кулак, она отвела его и пыталась быстро потянуть на себя, заставляя руку сделать подобие удара. Но Билли отстранил ее.
«Погоди», — сказал он, — «тебе незачем делать себе больно. Хватит, если я покажу тебе удар на расстоянии».
Он легко ударил по подбородку на расстоянии 1/4 дюйма.
В мозгу Сексон вспыхнуло белое пламя, все ее тело бессильно и безвольно поникло, в глазах пошли круги, голова кружилась. В следующий миг она оправилась, но в глазах ее отразился ужас и понимание. «А ты его ударил на расстоянии фута!» — дрожащим голосом прошептала она. «Да еще налег весом плеча!» — смеялся Билли. «О, это еще пустяки! Вот погляди-ка, что я тебе покажу!» Он отыскал ее солнечное сплетение и слегка ударил по нему пальцем. У нее сразу остановилось дыхание, она вся оцепенела, но сознание не теряло и все продолжало видеть. Впрочем, через секунду все болезненные ощущения прошли.
«Солнечное сплетение», — пояснил Билли. «Представь себе, что делается с человеком, когда другой наносит ему удар сюда всем весом своего тела. Этим ударом Боб Фитцсимонс взял звание чемпиона мира».
Сексон содрогнулась, но затем втянулась в игру. Билли показывал ей все уязвимые точки человеческого тела. Он нажал кончиком пальца посередине ее руки, и она испытала невыносимую боль. Он слегка надавил большим пальцем по обеим сторонам ее шеи, и она почувствовала, что теряет сознание. «Это один из любимых приемов японцев», — продолжал он, сопровождая объяснением свои движения. «Вот удар с размаха ногой. Этим ударом Гоч победил Гакеншмидта. А вот Полу Нельсон. А стоит тебе устроить в танцевальном зале скандал, и распорядитель тихонечко выведет тебя этаким манером». Одной рукой он захватил ее кисть, другую пропустил под ее локоть и затем сжал ею кисть первой руки. Чуть-чуть он оттянул вниз ее кисть, и она почувствовала, что рука вот-вот переломится.
«Это называется «идем со мной». А вот тебе железная рука. Этим способом ребенок может справиться со взрослым мужчиной. А если приходится плохо, и противник вцепился тебе зубами в нос, а человеку жалко потерять свой нос, не правда ли? Так вот что надо сделать, только быстренько».
Она невольно закрыла глаза, когда большие пальцы Билли надавили на них. Она заранее ощущала невероятную тупую боль в глазах.
«Если он не выпустит носа, останется только сильнее надавить и выдавить ему к черту глаза. Он тогда на весь остаток дней ослепнет, как летучая мышь. О, можешь быть уверена, что нос мигом окажется на свободе».
Он отпустил ее и, смеясь, лег обратно на подушку.
«Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Эти шутки в боксе не применяются, но их применяют все хулиганы».
«Я горю жаждой мести», — отвечала она, стараясь применить к нему прием «идем со мной». Она попробовала нажать на его руку, но вскрикнула от боли, она сама ушиблась. Билли смеялся ее тщетным усилием. Она вдавила большие пальцы в его шею, подражая мертвой хватке японцев. Затем жалобно поглядела на погнувшиеся кончики ногтей. Она шутя ткнула его кулаком в подбородок и снова вскрикнула. На этот раз она ушибла суставы пальцев.
«Ну уж теперь-то я не ушибусь», — прошептала она сквозь зубы, обоими кулаками ударяя его по солнечному сплетению. Теперь он хохотал вовсю. Под покровом мускулов нервный центр был недоступен, как под верной броней. «Валяй дальше», — настаивал он, когда она, тяжело дыша, оставила его в покое. «Мне очень приятно. Ты меня щекочешь, словно перышком».
«Прекрасно, милостивый государь», — мрачно пригрозила она. «Вы можете сколько угодно рассуждать о всяких ударах, мертвых хватках и прочем. Это все мужские выдумки. Я знаю такую штуку, что за пояс заткнет все ваши выдумки и обратит самого сильного мужчину в беспомощного младенца. Погодите минуточку. Вот так. Закройте глаза, а? Есть?» Закрыв глаза, он ждал и затем почувствовал на своих губах ее губы, нежные, как лепесток розы. «Ты победила», — торжественно признался он, обнимая ее.